По поводу велосипеда у меня вообще неоднозначное мнение к нему. Если человек хочет сохранить свои скоростные способности, то велосипед стоит исключать, как и велосипед, и коньки.
Почему?
Потому что работают разные группы мышц, и на велосипеде, если очень много кататься, ну там, к примеру, по 50, по 70 километров за тренировку, то получится, что очень сильно перекачиваются мышцы бедра, ягодичные мышцы, а голень при этом, она хоть и работает, но она работает не так, как в беге.
Ребята, привет! Всем привет! Подкаст «Гибкий ЗОЖ». Оля Гончарова, Антон Хоменко и наш ящик Пандоры, наш Грааль священный, тренер по легкой атлетике Константин Воронцов. Привет!
Привет, Оля!
Привет всем! Ящик Пандоры, который не страшно открыть. Сегодня мы поговорим, сегодня у нас вообще выпуск посвящен таким, как Оля была когда-то, тем, кто ненавидит бегать, ну и тем, кто любит бегать одновременно. Вот такая вот странная у нас формулировка, но она почему такая, мы сейчас вам объясним. Мы сегодня будем говорить о других видах активности. Если вам не нравится бег, вы можете заниматься ими, и если вам нравится бег, вы тоже можете ими заниматься, чтобы это вам помогло прогрессировать в беге. Кость, я правильно все говорю?
Да, все правильно.
Отлично. Какие виды активности еще существуют? Можно их сейчас перечислить, а потом мы остановимся на них более подробно.
Разные абсолютно. Спорт, он очень многообразен. От игровых видов спорта до единоборств, до просто занятий фитнесом или в тренажерном зале. Кому что ближе?
А вот если я занимаюсь, например, с тобой бегом, да, там все понятно, ОФП, беговые какие-то упражнения, собственно, сам бег, и тут я прихожу к тренеру, ну, не знаю, там, условно, по лыжам, да, в нашей зима сейчас в Калининграде снежная, я говорю, вот я хочу лыжами заниматься, и он скажет, ну, давай, да, займемся, но он же должен спросить, чем я еще занимаюсь, ну,
да,
комплексно подойти к
моему вопросу. Обычно так и бывает, человек приходит, его спрашивает вообще, чем-либо когда-нибудь занимались или нет, ну, и ты скажешь, а я вот еще и бегаю, он скажет, ну, как классно, и надо будет это все.
Ух ты какой, да?
Да, надо будет.
Почему
это все
у твоего
вписать?
Тренера такой странный голос?
Ну, потому что тренер по лыжам, он должен
брутальный,
быть таким, да?
Брутальный, да, такой?
Ну, на мой взгляд. Особенно, ну, я просто представляю лыжи, которые были в детстве, солдатские. Они просто огромные, мне 12 лет, лыжи, если поставить, не выше меня, но других не было тогда.
То ли лыжи не едут, то ли палки, что-то там.
Вот, а ты что спрашиваешь у людей, которые приходят к тебе заниматься бегом, говорят, вот, ну, я хочу заниматься бегом, потому что мне это поможет развиваться в том виде спорта, который у меня основной.
Обычно бывает наоборот, как-то люди в основном бегают, то есть это 80-90% все-таки бег и 10%, там 10-20% другая физактивности. Это обычно, если девочки, то они на танцы ходят, если мальчики, они ходят в тренажерный зал.
Так, вот здесь вот запомнили эту мысль. И теперь основной вопрос. Не будет ли слишком большой нагрузки, если ты занимаешься и тем, да? То есть бег – это нагрузка. Если ты еще пошел куда-то заниматься дополнительно, это же тоже еще большая нагрузка. То есть организму, по сути, между этими тренировками некогда будет восстанавливаться. Вот здесь вот у меня какая-то несостыковочка, ребята.
Ну, смотря сколько человек раз в неделю бегает, а у нас два раза в неделю тренировки проходят. Если он третий раз ходит в зал, то, в принципе, нормально. Если он, конечно, начинает бегать там уже 4-5 раз в неделю и еще плюс тренажерный зал, то тут нужно смотреть по подготовке, то есть насколько он выдерживает эту нагрузку.
Ну, тренировка два раза в неделю – это одно, причем она же не полностью, а частично лишь состоит из бега. Нужно еще самому сколько-то раз в неделю бегать. То есть давай вот 7 дней в неделю, как известно, 2 дня – это тренировки, беговые, там ОФП, всякие силовые упражнения. Сколько раз в неделю и поскольку можно бегать самостоятельно, ну, там, утром и вечером, или вечером, когда удобнее индивидуально у каждого человека, и сколько раз еще ходить, ну, например, в зал. Но оптимально, чтобы, ну, вот мы не берем какого-то
чтобы
спортсмена.
Чтобы не перегореть, да?
Да,
чтобы через месяц не откинуть копыта и не сказать, что, ребята, все, с меня хватит, я больше вообще не заниматься не хочу ничем.
В тренажерный зал, конечно, тоже можно по-разному ходить, можно прийти, просто сделать какую-то короткую разминку, там, минут 20, или на дорожке побегать, или на грибном тренажере поработать, или на эллипсоиде поработать. Потом размяться, поработать спокойно с гантелями, да, и пойти домой. может такая тренировка час занимать. Тут нужно знать, что человек делает. Если он выполняет там какую-то тяжелую силовую нагрузку, да, после которой там нужно пару дней отдохнуть, такое бывает, для того, чтобы мышцы крепче были, чтобы они росли, поэтому нагрузка там обычно повышается очень серьезно. Тогда 3 тренировки в неделю ему будет достаточно, если прям крепко-крепко. Если это просто такая поддерживающая силовая, то 2 таких беговых, да, со своей спецификой, одна в тренажерном зале и одна там, может быть, какая-то кроссовая тренировка, там 3-5 километров. Ну, опять в зависимости от того, какую цель человек перед собой ставит. Если он к полумарафону готовится, то тут нужно, конечно, это все вписывать в тренировочный план, чтобы человек не перегрузился. И зависит от, опять же, возраста, пола, его антропометрии, то есть какой вес у него, какой рост, какой он образ жизни ведет. Возможно, вообще и 3 тренировок ему для начальной подготовки хватит.
А вот, например, если человек готовится к какому-то забегу, ну, там, полгода у него есть, и он занимается разными видами физической активности с разными тренерами, каким образом ему нужно построить взаимоотношения с тренерами, нужно ли тренерам как-то между собой общаться, чтобы вот именно конкретно этого человека максимально подготовить к забегу, к которому он готовится?
Да, тогда, конечно, все тренеры должны быть в курсе того, что человек делает и на какой тренировке. Потому что если один не знает, то он думает, пришел человек, ну а что он там бегал? Опять же, есть, видите, каждый спорт – это как отдельная наука. Я ничего не знаю про бокс. Грубо говоря, там могу только посмотреть и сказать, ну, вот так вот, ну, наверное, классно дерутся ребята. Есть там, например, те же лыжные гонки. Да, этот вид ближе, да, но, опять же, я не знаю специфику того, как там, какие тренировки проводятся и все такое. Нюансы все. И поэтому тут нужно, конечно, чтобы тренеры взаимодействовали между собой. Вообще идеально, чтобы был единый план, и каждая тренировка там была вписана. Но есть виды, которые, можно сказать, они друг друга могут вредить. Ну, например, если человек ходит на единоборство, то любая травма, да, которая там может случиться на неподготовленном, она может стоить ему того, что он на забег не пойдет. Или игровые виды спорта. Пошел человек заниматься баскетболом, например, и там очень легко травмироваться, если ты не освоил азы техники.
Слушай, ну вот, допустим, если мы говорим про единоборство, это же тоже кардиотренировка. Помимо того, что это силовая тренировка, ну там очень много кардио, потому что я помню, ходила на тайский бокс, и мы там ну, просто какое-то невероятное количество делали прыжков и что только не делали. Там с себя вода просто льется, не знаю, как из ведра. Через 1.5 часа вот этой тренировки у тебя такое ощущение, что ты ну вот прям очень много пробежал, потому что большая вот силовая нагрузка идет. И ты еще и это все время прыгаешь, руки-ноги поднимаешь, ну, короче. Вот. Поэтому они как бы между собой по типу нагрузки похожи, да?
Смотря что делать. Обычно как? Я вот один раз меня черт дернул сходить на ушу. Я пришел, первая тренировка такая лайтовая, дали там какие-то упражнения, приемы, там разминка, все как стандартно. А вторая тренировка меня поставили в спарринг. И потом, когда уже спустя какое-то время я стал рассказывать своему знакомому, который боксом занимался, он говорит, да ты что, это вообще ни в коем случае нельзя делать. И я получил травму, да, то есть мне сломали нос, и потом я там 2 или 3 дня не мог вообще ничего делать, только как бы ходить, да, только понятно, что тренироваться не мог, потому что голова очень сильно болит. Плюс ты дышать нормально не можешь.
У тебя глаза как щелочки, да? И да, видишь, ты
все,
плохо.
Все пухает. И тут зависит от тренера, потому что новичку нельзя давать большую нагрузку, потому что, ну как, он пришел, ему какие-то прыжки, там еще что-то, там пульс начинает подниматься. Вот, это все нужно делать постепенно. Поэтому она не одинаковая нагрузка. Там больше, вот если говорить там про тот же бокс, да, они там действительно очень много работать со скакалкой. Очень много там таких прыжковых упражнений, там, например, из приседа вверх, там прыжки.
Или ты просто стоишь напротив вот этого мешка и лупишь в него, и при этом прыгаешь.
Да, и на скорость там очень много упражнений. Там, получается, развивается такая специальная выносливость. Специальная и силовая выносливость. То есть, чтобы человек в рамках раунда, там, например, 3 минуты, если длится раунд, он чтобы за эти 3 минуты очень-очень выкладывался. Если смотреть по легкой атлетике, то 3 минуты это в среднем там километр нужно бежать, да?
Да ни о чем, да?
Ну, почему нет? Это очень, прям, очень-очень большая нагрузка. За 3 минуты километр
пробежать. Ну, если тебе быстро нужно пробежать.
Конечно, да. И получается, что они по специфике соревновательной деятельности, они очень совпадают. То есть, раунд 3 минуты и тут. Но там 3 раунда, да, в боксе нужно выдержать. Это получается 9 минут, как тройку пробежать. Тройку, ну, быстро бежать там за 9 минут. Поэтому, получается, она совпадает. Но для того, чтобы бежать тройку те же 3 минуты, нужно очень долго готовиться. Также и в боксе. То есть для того, чтобы просто простоять 3 раунда, нужно очень долго и много готовиться к этому. Они не похожи друг на друга. Это вообще разные.
Слушай, но все равно, я правильно понимаю, что как бы если ты занимаешься бегом, то тебе второй вид спорта, скажем так, физической нагрузки, нужно выбирать, ну, стараться не похожий, а наоборот, что-то диаметрально противоположное, чтобы нагружать другие мышцы. Получается так? Или не обязательно? Ну, вот, допустим, условно, я сейчас бегаю, да, и хочу заниматься дополнительно еще чем-нибудь. Мне посмотреть в сторону танцев, йоги. Или я могу пойти и просто заниматься в тренажерном зале, к примеру.
Есть такие виды, которые, они очень хорошо дружат, да, можно сказать, с бегом. Ну, для того, чтобы там не травмироваться, чтобы все было в порядке. Например, плавание. Чем хорошо плавание? Тем, что после каких-то быстрых отрезков очень сильно устают, закисляются мышцы, они требуют восстановления, поэтому сходить раз в неделю поплавать минут 30-40 в спокойном темпе, не, опять же, не интенсивно, потому что сердце загрузилось, например, на беговых видах, а потом еще человек приходит, и там тоже можно так наплаваться, что потом просто ноги не будут ходить. Вот, поэтому сходить спокойно поплавать – это окей. Или можно сходить на пилатес, порастягивать спину, поукреплять спину, то есть те мышцы, на которые, получается, не так много времени остаются при подготовке, потому что, ну, мы должны все укреплять, но объять необъятное тоже нельзя. Или сходить на йогу, тоже спокойно расслабиться, но йога, опять же, разная бывает. Можно прийти, что все потом мышцы тоже будут болеть. Такую спокойную, которая на растяжку. Или просто сходить на танцы там, опять же, потанцевать где-то или парные какие-то танцы. То есть эмоционально, опять же, разгрузиться, отвлечься от того, ну, что есть там бег, да, но опять же в танцах там тоже нужно смотреть, там ведь и силовая подготовка очень,
да,
существенная.
Конечно. Но я просто к тому, что во время бега-то ноги сильно забиваются, да, и если на следующий день пойти на тренировку, допустим, и устроить себе день ног, ну, это, наверное, не самая лучшая идея. Там спина, допустим, руки еще окей, да, но день ног точно нужно исключить.
Смотря что, если человек пришел там, не знаю, сделал там какую-то кроссовую работу, беговые упражнения, а потом день отдохнул, например, и пошел в зал и поработал именно, мышцы позакачивал. Потом опять пару дней там отдохнул и какая-то другая тренировка. Там опять, например, кроссовая или там на технику тренировка ставится, то тогда нормально.
Я думаю, что тут дело именно в том, на каком уровне ты занимаешься. Если ты любитель, то почему нет? Ну, тебе и то интересно, и то интересно. Если ты, конечно, профессионал, то, наверное, да, ты в большей степени концентрируешься на каком-то определенном виде. И распыляться там на другие, ну, я не знаю, ну, там не всегда есть возможность, желание и время и так далее, да, если ты готовишься к какому-то, да, там, не знаю, соревнованию, к примеру. А если вот ты любитель, типа меня, да, я недавно себя поймала на такой мысли, что...
Я любитель еще и меньше тебя.
Да, вот, поймала себя на такой мысли, что мне в какой-то день мне очень сильно захотелось на йогу, вот растянуть все мышцы плавно, и в какой-то день было еще такое, что я очень сильно захотела в зал, мне прям железо захотелось вот потаскать, как и раньше, как когда-то давно, я там поднимала тяжелые веса, мне прям этого захотелось. Ну, то есть, да, бег – это классно, но это не может быть постоянно. Все равно, независимо от того, какие у тебя тренировки, да, ты бегаешь сам, или ты ходишь на тренировки, ты меняешь место тренировки, все равно иногда хочется принести свою жизнь разнообразие.
Если в организме не хватает железа, нужно сходить в зал.
Или так.
И восполнить этот дефицит. Какие виды спорта для бегунов самые полезные?
Ну, вот как я отметил, плавание, йога, пилатес, возможно, какие-то тренировки функциональные.
Потому что за функциональные тренировки?
А, как правило, групповые, когда человек приходит, и на разные группы мышц идет нагрузка собственным телом. То есть, если человек, к примеру, готовится там, к десятке, к полумарафону, ему тоже нужно качать силовую выносливость. И вот функциональные упражнения, они помогают сразу прогрузить практически весь организм.
Нагрузка собственным телом – это что-то типа отжимания, приседания, вот это имеется.
Да, но там разные упражнения, они, например, комбинируются. К примеру, можно выполнять отжимания и параллельно еще выполнять в этом же упражнении касание рукой стопы. Да, это и спина будет больше прогружаться, и мышцы живота, и грудные
или
мышцы.
Или ноги подгибать под себя.
Да, или ноги, например, под себя подгибать.
Ну, то есть... как правило, эти тренировки, они проходят даже не сколько с собственным весом, сколько просто с легким весом. Это там типа гантели 2-3 килограмма.
Да, может так, может быть с резинками какие-то упражнения, могут быть с предметами, там предмет нужно зажать статически, параллельно еще какое-то динамическое движение выполнять.
Велосипед как соотносится? Потому что есть же триатлон, это плавание, велик, ну и бег.
По поводу велосипеда у меня вообще неоднозначное мнение к нему. Если человек хочет сохранить свои скоростные способности, то велосипед стоит исключать, как и велосипед, и коньки.
Почему?
Потому что работают разные группы мышц, и на велосипеде, если очень много кататься, ну, там, к примеру, по 50, по 70 километров за тренировку, то получится, что очень сильно перекачиваются мышцы бедра, ягодичные мышцы, а голень при этом, она хоть и работает, но она работает не так, как в беге, а голень – это чуть ли не ключевая мышца, на мой взгляд, которая нам необходима для того, чтобы была скорость.
Голень на велике расслабленная, грубо говоря.
Но она работает, если,
и
например...
И стопа тоже, да, наверное?
Да, в туфлях. Если ехать в велотуфлях, то там подтягивается педаль, то есть там за счет движения подтягивается на себя педаль и также опускается. Но как такового, да, движения, когда мы бежим, то есть нужно обязательно нам стопой оттолкнуться в каждом шаге. Здесь такого нет. Поэтому мышцы перекачиваются, и потом техника очень-очень сильно начинает ломаться. То есть человек, когда бежит, да, очень много велосипеда, можно заметить, да, на таких ребятах, они, как правило, очень подседать начинают. Но это все, опять же, если вот брать триатлон, то там, понятно, есть конкретный тренер по триатлону, он понимает, что его ученик делает. Там все тренировки разбиваются так, чтобы мышцы гармонично развивались, и тогда нагрузка идет более-менее оптимально. Но, опять же, заставить триатлета пробежать там 3000 метров быстро, да, то я таких случаев не знаю, чтобы там триатлет бежал, ну, достаточно быстро. Да, там полумарафон, марафон, они бегут, но более какие-то короткие дистанции, это все вредит очень сильно скорости.
Слушай, а если мы возьмем пример человека, который не велоспортом занимается, а у него велосипед как, ну, как способ передвижения. Вы знаешь, есть такие, которые очень много просто ездят на велике, да, там на работу, с работы, и для них это, ну, там типа из серии, как пройти пешком.
Да чего же, говорит, сам Кость частенько ездит на велосипеде, когда погода позволяет.
Да, да.
Но я не готов к соревнованиям, поэтому я могу себе позволить на велосипеде поездить.
Ну вот для которых велосипед – это не спорт, а просто вот привычный…
Не роскошь, а средство передвижения.
Да, привычный образ жизни, так сказать, да. То есть он там сел на велик, доехал до, ну, условно, там, до работы, да, и даже не вспотел. Таким людям тоже как бы не очень хорошо бегать?
Нет, почему? Наоборот, нормально. То есть у него и велосипед, и бег есть, и какая-то гимнастика и тренажерный зал, но это наоборот здорово, что у него есть велосипед. Я говорю про тех, кто все-таки бегу уделяет более повышенное внимание, который готовится все-таки и хочет еще и результат при этом показать. И он может находиться в неком заблуждении, что если он добавит велосипед, да, сердце прокачивается, но опять страдает вот эта мышечная композиция. Перекос пойдет в подготовке, и это отразится на технике.
Так, что с коньками? Да, коньки ты говорил?
Коньки, Костя коньки. Говорил, что это тоже не очень хорошо.
Коньки, чем не очень. Тем, что там, опять же, у нас перекачиваются ягодичные мышцы, мышцы бедра, и там еще движения другие. Они по характеру работы очень близки к велосипеду.
Мы сейчас перешли плавно к вопросу, не задав
какие
его,
не
о том, да, какие упражнения, какие виды спорта не очень подходят, если у вас основной вид – это бег.
Мой тренер и я тоже стал на своей практике видеть, что очень не дружит, как это ни странно, если вы прям бегун-бегун, и вы идете куда-нибудь поиграть в баскетбол или в футбол. Почему-то бегуны никак не могут, ну, те, кто такие нормальные бегуны, кто готовится регулярно, да, почему-то с игровыми видами бегуны не дружат. Постоянно случаются какие-то травмы. Особенно, ну, если, к примеру, бегун пришел играть с нормальными футболистами, то есть те, которые, для которых это основной вид спортивной деятельности, то он даже не сможет играть, потому что его там технично обводят, все выполняют очень так аккуратно. Но если играть, например, с ребятами, которые не занимаются футболом, а просто такой, как дворовый футбол, то техника там очень-очень сильно страдает. Там обычно какие-то толчки, обычно, там, не знаю, человек оступится, потянется, еще что-то. Поэтому я бы тем, кто готовится к соревнованиям, не рекомендовал заниматься там вот игровыми, прям такими контактными, как футбол, баскетбол, потому что очень сильно травмирует. Потому что человек не знает, и, как правило, любитель, да, вот он, когда во взрослом возрасте пришел, у него очень сильно нарушена нервно-мышечная координация движений. То есть он только-только начинает, например, разучивать какие-то движения, а здесь еще он с мячом работает. Если футбол там ногами, да, если баскетбол руками. Вот единственное, что можно было бы, да, порекомендовать, это волейбол. Он эмоциональный, там, как правило, резких движений нет, таких вот прям, таких, чтобы...
Ну, люди... это не контактный вид спорта.
Да, поэтому тут волейбол, как такой эмоциональный вид, где можно разгрузиться, то вполне себе.
Ну и про кроссфит. Давай еще какую-то черту подведем. Вот я бегун, кроссфит. Ну это же прям супер тяжелое занятие.
Очень.
Да, супер тяжелое, потому что одно время он как-то был очень-очень популярен, и вообще он появился для морпехов американских.
То ну, тут... вообще все, что есть, как мне кажется, в спорте, все вот эти тест-куперы, это же все пришло из американской армии.
Ну, почти все, потому что, знаете,
кроме как... фартлека, это шведское изобретение.
Почти так, потому что все, что сейчас вот не приходит, или какие-то упражнения, например, смотришь там в Инстаграме очень много разных, сейчас записывают люди, выкладывают и называют каким-нибудь там английским словом. На самом деле, если открыть старые советские учебники, то все упражнения там так или иначе есть. Просто они сейчас перекочевали, да, частично это все перекочевало.
Они называются немодными словами.
Да, они перестали называться немодными словами, и получается, что как будто бы сейчас такое очень много американского, да, там западного. Но на самом деле это...
Все давно уже придумано.
Все давно придумано, это большая часть советской школы, которая очень-очень сильная была. В плане гимнастики, ну, в основном упражнения, да, они из гимнастики переходят, их комбинации просто потом уже трансформируются, да, и в современной эпохе они выглядят уже по-другому, да. Так вот, что по кроссфиту? Здесь, конечно, тот, кто занимается, к этому нужно подходить постепенно. Там, грубо говоря, человек, который занимается кроссфитом, он должен, ну, хотя бы там, ну, на уровне КМС что-то делать. Или это КМС в боксе, или это КМС в футболе. То есть, этот человек очень и очень подготовленный изначально должен быть. Для тех, кто только-только приходит и хочет заниматься, это очень длинный путь, где нужно быть очень аккуратным, потому что там работа идет и с тяжестями, и с собственным весом, поэтому...
И все это еще на скорость.
Еще это на скорость, еще это на выносливость. Там.
Да, это очень тяжело. Я занималась кроссфитом месяца, наверное, 3 или 4. Первые 2 месяца я ненавидела просто все, абсолютно все. Все, что я делала, я просто, у меня была ненависть. А вот через 2 месяца у меня пришло такое, типа, ну ладно, что оно, ну тяжело, но в конце вроде как ок. Ну это вот примерно еще 2 месяца продолжалось. Ну, а потом я просто вот устала, перегорела. Ну, это реально прям очень большая нагрузка.
Про травмы ты уже упоминал. Какие виды спорта или активности наиболее предпочтительны, если есть травма?
Тут...
Вот я, дурак, занимался бегом, решил поиграть в футбик во дворе. Мне там сделали подкат, пнули еще, ну и все, травмировал.
Ну, вот у меня один из учеников, он ногу сломал. Пошел играть, он студент, он пошел играть. Там у них были какие-то соревнования. Среди студентов, он пошел играть. Не знаю, заставили или он сам. Ну, в общем, он сломал ногу на футболе. То есть он занимался до этого бегом там порядка 2-3 лет, регулярно бегал. Пошел играть в футбол, сломал ногу. Что касается травм, то тут все индивидуально. Если, опять же, там сломана нога, то
тут уже не до бега явно.
Кроме отжиманий, работы с гимнастической палкой, работы с легкими гантелями, да, аккуратно, сидя, вряд ли что-то можно придумать. Если растяжение какое-то, да, то можно, или так какая-то травма, да, связанная там, например, с позвоночником, ну, разные бывают, можно пойти поплавать. Легко, спокойно, да, там нет вот этой вот ударной нагрузки, которая в беге есть. Там, наоборот, мышцы расслабятся, можно позаниматься. Или йогой. на какой-то период времени, там, если колено, там, например, болит, да, или там надкосницу перегрузили, то, опять же, без ударной нагрузки человек придет и йогой позанимается, простягивается, расслабится. Опять же, мы включим те мышцы, которые не работают, и это время проведет с пользой. То есть, он, да, он не бегает, но в силовом плане он, конечно, себя может подтянуть. Ну, либо УФП делать, если там бегать не позволяет, то может элементарные приседания какие-то выполнять, различные виды планок, отжимания, только без прыжков.
Ну, приседать, наверное, со сломанной ногой тоже не особо
не
удобно.
Не со сломанной, но я имею в виду там какая-то...
Травмы какой-то.
Которая, да, которая позволяет...
Менее серьезный.
Да, не бегать, но позволяет другие упражнения выполнять.
Короче, историю хотите?
Давай,
расскажу
конечно,
вам.
Ты что?
Из детства. Из детства, связанное с бегом. Значит, у нас там периодически в школе...
Это, подожди, детская травма будет в этом всем?
Ты дослушай и узнаешь. Периодически в школе, знаете, да, там бывают соревнования по какому-либо предмету, там, не знаю, по физкультуре в том числе. И, как правило, ну, как бы, когда идут соревнования по физкультуре, тебя, ну, там, лучших из класса или просто кто хочет, выбирают для того, чтобы, ну, там, спрашивают, ты умеешь бегать? Да, конечно, умею. Что тут уметь, да. Все, тебя снимают с уроков, и ты идешь типа, на соревнования. И вот в какой-то, я не помню, какой это класс был, наверное, класс седьмой, примерно так. Меня вот так вот дернули на соревнования, а я, ну, я была хорошистка, отличница на физкультуре, у меня всегда, не, ну, как бы всегда была пятерка, никаких не было проблем. И вот не хватало человека, который мог бы побежать, и дернули меня, не помню почему, неважно. Но в тот день у нас не было физкультуры, у меня, естественно, не было с собой формы. Ну, и, значит, меня там во что-то переодели и дали какие-то башмаки, которые были мне на два размера больше. Я их замотала как могла вокруг ноги там обвязала, и когда мы бежали, в какой-то момент я потеряла один башмак. Но вместо того, чтобы остановиться, я скинула второй башмак и побежала босиком. Ну, мне там оставалось из серии полкруга. Я бежала босиком, я прибежала, естественно, последняя, но до конца 11 класса у меня по физкультуре были всегда пятерки. Я могла на них не ходить, потому что этот мой поступок помнили и передавали из класса в класс, из поколения в поколение, как я бежала босиком. Травмы нет, не было, кстати. Бежала босиком по асфальту, это было, мягко говоря, не очень приятно. Но, блин, ну а что делать? Я ж не побегу с одним башмаком. Останавливаться, ну, как бы смысла нету уже. Полкруга пробежала. Ну, думаю, ну ладно, добегу последнее. Ну, все равно прибегу.
Ты прям как Абебе Бикила. Это олимпийский чемпион по марафону 1960 года. Он бежал босиком. Ну, правда, он сначала бежал босиком, он ничего не терял и прибежал первым. Есть виды спорта, мы уже выяснили, которые нормально дружат с бегом. Можно ли прогрессировать и в беге, и вот в каком-то еще виде спорта, ну, например, в плавании?
Если брать все-таки подготовку опять, да, к какому-либо забегу, то лучше при подготовке акцент сделать все-таки на бег и на его специфику. Да, можно включать плавание в какие-то тренировки, можно включать йогу, то есть то, что не так сильно навредит. Но если говорить про не соревнования, а просто про жизнь, чтобы ее разнообразить, вот как Оля говорит, что мне там надоедает, да, иногда, мне хочется пойти поработать железо, то, в принципе, ничего такого нет. Даже занимается единоборствием. Главное, чтобы это была постоянная физическая активность, и даже лучше, когда она становится разнообразной. Если мы готовимся все-таки к старту конкретному, то для того, чтобы спрогрессировать, количество других видов, оно должно быть минимальным. Если все-таки это просто бег как интеграция, да, в другие, да, виды физической активности, то можно заниматься разными видами, которые по душе человеку.
Говорят, и ты же сам об этом говоришь, что смена деятельности, смена рода спортивных занятий помогает восстанавливаться. Так почему тогда, если я отдыхаю, занимаясь другим видом спорта, мне сложнее будет прогрессировать в беге?
Ну, потому что там нагрузка тоже. К примеру, пошел на бокс, попрыгал там, поработал полтора часа, вышел весь мокрый из зала, да, а тебе на следующий день идти бежать. Получается, что очень высокая нагрузка. Там получил, потом, не знаю, пошел в тренажерный зал, там еще нагрузку получил, пришел, побегал, и где-нибудь в субботу, там, в воскресенье с друзьями прокатился еще 100 километров на велосипеде. Нагрузка, отдыхать некогда. Бег, когда идет планирование тренировок, он все-таки удается размечать тренировки или недели, когда менее повышенная нагрузка. То есть спортсмен в эти недели, там, в эти дни отдыхает. То есть какая-то разминка может быть. Вот. Или игра, там, например, мы эстафеты летом проводим. То есть для того, чтобы организм немного отдохнул.
То есть с умом нужно подходить ко всему. Если ума нет, то консультироваться со специалистами.
Да. С как минимум, конкретно. Да. Слушай, ну, конечно, о какой дополнительной физической нагрузке ты говоришь, если когда готовишься к соревнованиям, вот у меня, к примеру, племянница, она занималась синхронным плаванием, она занималась 6 раз в неделю, а когда они, получается, готовились к соревнованиям, они занимались, ну, там, наверное, 12 раз в неделю, потому что они занимались 2 раза в день, утром и днем еще.
Ну, там же есть еще такой сухой зал, такое понятие.
Да, да, ну, так это входит в тренировку, ну, то есть ты сначала в сухом зале, а потом в воду идешь, а потом идешь домой, покушаешь, там, отдохнешь, делаешь уроки, позанимаешься, возвращаешься опять в зал и опять в бассейн ныряешь. Куда там еще что-то впихивать?
Это впихнуть плавание
невпихуемое.
Нам может очень много Наталья Ищенко рассказать, министр спорта Калининградской области и пятикратная олимпийская чемпионка по этому виду, я имею в виду синхронное плавание. Как-нибудь пригласим ее в наш подкаст. Думаю, она нам очень много интересного сможет рассказать конкретно о синхронном плавании, ну и о других видах спорта, которыми приходилось заниматься при подготовке к соревнованиям и вообще для того, чтобы держать себя в форме.
Можно маленькое дополнение. Вот для тех регионов, которые, получается, ну, со снегом большим, чем у нас в Калининграде, обычно, где холодно, где Сибирь, люди зимой, нет, например, условий для того, чтобы пойти позаниматься в манеже, они переходят на лыжи. То есть там, например, в Мурманске, в Новосибирске какое-то время можно побегать зимой на лыжах, 2-3 месяца, а потом уже опять возвращаться в бег для того, чтобы сохранить физическую форму. Но опять же, лыжи, они очень сильно перегружают бедро, ягодичную мышцу.
А сноуборд?
Как и велосипед.
Сноуборд – хороший вид, потому что там, получается, мышцы-стабилизаторы работают. Нужно все время вот как, ну, стараться держаться, да, на этой доске не упасть. Я не стоял на сноуборде, но я стоял на горных лыжах. Я помню, очень-очень сильно ноги тоже загружаются.
Подожди, а горные лыжи чем отличаются от обычных лыж? Короче,
беговые,
короче,
крепление,
да,
или... просто другое.
А беговые лыжи, они легче, беговые лыжи, они длиннее. Но и на них в горку, например, легче забежать, там, или коньковым ходом, или классикой, легче забежать, чем на тех же горных. Там действительно ботинки очень тяжелые для того, чтобы подняться на горку. Там-то ты просто раз скатился, и все. А на беговых ты там пашешь и в горку, и из горки даже пашешь, потому что ты в четверть приседе сидишь и следишь, чтобы не упасть.
Ну, я не знаю, я не каталась на лыжах, я катаюсь на борде.
Плюс там руками работаешь еще активно.
Давайте выводы все-таки сделаем, подведем черту под нашим сегодняшним повествованием.
Я могу коротенько
Давай
сказать.
Отличница.
Ну, потому что
к доске.
На самом деле тут вывод, в принципе, он лежит на поверхности. Если вы занимаетесь бегом и сосредоточены на том, чтобы пройти какие-то соревнования, выиграть, да, в каком-то марафоне, или не обязательно выиграть, хорошо поучаствовать, то, конечно, безусловно, вам стоит сконцентрировать свое внимание на тренировках, посвященные именно этому виду спорта, и не распыляться, да, на какие-то другие. А если и будут в вашем тренировочном процессе какие-то другие виды спорта, то они, как минимум, должны с вашим бегом дружить. Если мы говорим про обычного человека, у которого бег не на первом месте, да, ну, допустим, любимый вид спорта, но он хочет интегрировать в свою жизнь что-то еще более интересное, то, в принципе, главное грамотно распределять нагрузку, да, давать себе отдыхать, тогда можно заниматься, в принципе, чем угодно. Так?
Все так, да. Костя кивает головой, значит, мы все правильно усвоили, ну, по крайней мере, ты. Вот, ну, я тоже здесь был, я все слышал, тоже принимал участие в записи этого выпуска. Спасибо большое, ребята, что снова мы с вами встретились и записали полезный эпизод нашего замечательного подкаста. Будьте здоровыми
и гибкими.
Ура! Всем пока!
Пока!